20. Возвращаясь в прошлое. Когда Дэн Грегори сжег мою картину, почему я не поступил с ним так, как он когда-то с Бескудниковым? Почему не высмеял его и не ушел, отыскав другую работу? А вот почему. К тому времени я уже многое понимал в мире коммерческого искусства и знал, что художников вроде меня пруд пруди, и все умирают с голоду. Подумать только, как много я терял: собственную комнату, приличную еду 3 раза в день, занимательные поручения, позволявшие странствовать по всему городу, наконец, общество прелестной Мэри Ли, с которой я проводил массу времени. Дураком бы я был, если б ради самолюбия пожертвовал своим счастьем. Когда умерла кухарка Гермафродит, Сэм Ву, китаец из прачечной, захотел поработать у нас на кухне, и его наняли. Сэм Ву великолепно готовил. И обыкновенные американские блюда, и изысканные китайские. А кроме того, как и раньше позировал, когда Грегори писал матерого преступника Фу Манчу. Снова в настоящее. Церцея Берман сегодня за ленчем сказала, что раз занятия живописью доставляли мне такое удовольствие, надо снова начать писать. Покойная Эдит как-то тоже дала мне этот совет. И я ответил миссис Берман так, как в свое время Эдит. Я сделал все посильное, чтобы не относиться к себе серьезно. Она спросила, что доставляло мне больше всего радости в профессиональной жизни. Когда я занимался только искусством, первая персональная выставка, продажа картины за огромную сумму, дружба с собратьями по кисти, похвала критиков. Что? «Мы очень много говорили об этом в свое время», — ответил я. «И сошлись на том, что если нас с холстами да красками посадить в индивидуальную капсулу и забросить в космос, то у нас все равно останется то, что мы любим в живописи — возможность наносить краску на холст». Я, в свою очередь, спросил ее, что всего радостнее для писателя. Прекрасная рецензия, колоссальный аванс, экранизация. Или когда видишь, как твою книгу читают. Что? И она сказала, что тоже была бы счастлива, если бы ее посадили в капсулу и забросили в космос, но при условии, что с ней законченная набранная рукопись и в придачу кто-нибудь из издательства, где она печатается. — Не понял, — сказал я. — Для меня момент высшего наслаждения, когда я передаю рукопись своему издателю и говорю: «Вот, с этим покончено, больше не желаю этого видеть». Снова в прошлое. Ни одна Мэри Ли Кэмп была в западне, как нора в кукольном доме, пока она не выкинула свой фортель. Я тоже был в западне, а потом понял, есть еще третий такой же — Фред Джонс. Казалось бы, красивый, величавый, гордится положением помощника великого художника Дэна Грегори, но и он — та же нора. После Первой мировой войны жизнь Фреда Джонса все катилась и катилась под откос. Но на войне у него появился талант запускать в воздух платформы с крыльями с пулеметами. Когда он первый раз поднял в небо эту штуковину, аэроплан, то, должно быть, испытал то же чувство, что и Терри Китчен, впервые взявший в руки пульверизатор. А второй раз Фред Джонс испытал то же чувство, когда всадил пулеметную очередь во что-то голубеющее перед ним, и увидел, как летевший впереди самолет выписывает спираль из дыма и огня, а потом падает вниз и взрывается солнечной вспышкой. Красота! Такая неожиданная, такая совершенная и до чего легкодостижимая. Фред Джонс мне как-то сказал, что дымные росчерки, оставляемые падающими самолетами и продырявленными аэростатами, это самое красивое, что он видел на свете. А теперь мне кажется, что восторг, который вызывали у него дуги, спирали и дымовые пятна на небе, можно сравнить с ощущениями Джексона Поллока, когда тот видел, как растекаются капли краски на холсте, лежащем на полу студии. Тоже чувство счастья. Только в том, что делал Поллок, недоставало самого привлекательного для толпы — самопожертвования. Вот, по-моему, суть происходившего с Фредом Джонсом. Авиаполк стал его домом, так же, как для меня в свое время саперная рота. А потом его вышвырнули по той же причине, что меня. Он лишился глаза. И если на машине времени я мог бы вернуться в Великую депрессию, то сделал бы себе, юнцу зеленому, страшное предсказание. «Эй, ты, самоуверенный армянский мальчишка, послушай-ка, знаешь, почему Фред Джонс такой странный и такой мрачный? И сам будешь таким же одноглазым ветераном, который боится женщин и не приспособлен к жизни на гражданке». Тогда, в юности, мне было любопытно, каково это без глаза. Я экспериментировал, прикрывая один глаз рукой, смотрел одним глазом. Но мир не казался таким уж обедненным. Я и сейчас не ощущаю, что отсутствие глаза — такая уж серьезная помеха. Церцея Берман буквально в первый же час нашего знакомства спросила, каково быть одноглазым. Ведь она может спросить кого угодно, о чем угодно и когда угодно. «Нормально», — ответил я. «Катаюсь, как сыр в масле». Вспоминаю Дэна Грегори. Недаром Уэс Филдс называл его «недомерком арапаха». Сам-то похож на индейца, а на побегушках у него Мэри Ли и Джонс. Думаю, они бы замечательно подошли для иллюстрации Грегори к какому-нибудь рассказу из времен Римской империи. Император, а за ним послушно ходит пара белокурых голубоглазых пленников-германцев. Занятно, что пленником, которого Грегори всегда таскал за собой на людях, был Фред, а не Мэри Ли. Фред сопровождал его на званые вечера, на лисью охоту в Виргинии, в круизы на яхте «Арарат». Не вдаваясь в подробности, могу со всей определенностью сказать, что Грегори и Фред были мужчины как мужчины, никакие не гомосексуалисты. Уж не берусь судить, почему, но Грегори не имел ничего против наших с Мэри Ли длинных прогулок по Манхэттену, во время которых на нее по 3-4 раза оборачивались прохожие. Видно, понять не могли, как такой юнец, явно не родственник, добился расположения этой удивительно красивой женщины. «Все думают, у нас любовь», — сказал я однажды во время прогулки. И она ответила: «Правильно думают». «Ты ведь понимаешь, что я имею в виду?» «Как ты думаешь, что такое любовь?» — спросила она. «Да я не знаю». «Тогда знай, что лучшее в любви — бродить вот так, и радоваться всему вокруг. Если ничего другого у тебя не будет, жалеть нечего. И тут мы, наверное, раз в 50-й отправились в музей современного искусства. Уже около 3 лет прожил я в Нью-Йорке, и мне было почти 20. Теперь я уже не был подающим надежды учеником. Я был наемным служащим у художника, и хорошо, что имел хоть такую работу. Множество людей охотились за любой работой и ожидали конца Великой депрессии, чтобы снова началась нормальная жизнь. Но пришлось пережить новую мировую войну, прежде чем началась нормальная жизнь. Как она вам? Ведь у нас сейчас нормальная жизнь. Но позвольте сказать вам, что жизнь казалась сущим адом в 1936 году, когда Дэн Грегори застукал нас с Мэри Ли выходящими из музея современного искусства.